Евангелие Марка, 4 главы, 14 стих. Марка, 4 глава, 14 стих. Сеятель слово сеет. Мы слышали уже сравнение служения проповедника, что он раздает пищу. И требуется от того, кого Бог поставил на это служение, чтобы он раздавал вовремя пищу и нужную пищу. Может быть, коснемся немножко и этого сравнения служения проповедника. И еще сравнивается проповедник с сеятелем. И наш Господь совершал служение проповедника на этой земле, и он был сеятелем. Что для сеятеля в первую очередь важно? Иметь семя для того, чтобы его сеять. Второе послание к Коринфянам, 9 глава. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 10 стих. Нам говорит о том, что есть тот, кто дает семя. Дающий же семя сеющему подаст обилие посеянному вами. Братья, мне всегда трудно говорить слово, особенно когда несколько раз упомянулось имя. Вот сейчас брат Николай раз сказал два, третий раз сказал. И думаю, знал бы вот и брат, что как бывает трудно. И никакой опыт его нет. Бедные, несчастные мы бываем, когда Бог не даст нам семя. И бывает так, что не в конспекте дело, есть какие-то примеры, да наконец-то в литературе, в библиотеке сейчас что-то можно вычитать. А душа болит, и бывает так и засыпаешь: Господи, помилуй и прости, если что. Или что конкретно усматриваешь, только дай тему, только дай семя. Бывает часто, наверное, пережили братья это, когда Бог поднимает ночь и дает. И не успевает записывать. Потому что поле, на котором Господь нам послал проповедовать, это души людские. И тем более ответственно, когда это Дом Божий, Церковь Божия, святое поле. И без откровения от Господа, имея Библию, имея все эти книги Библии, если Господь не укажет, не откроет текст Писания и не раскроет его значение, мы не будем иметь этого семя, которое сеять. И мне ложится на сердце, что первое для нас важно, чтобы мы знали: дающий же семя сеющему, Господь дал мне семя. На предстоящее собрание дал мне семя. Господь дал мне тему. Иногда Господь это делает через обстоятельства. Иногда через помощь кого-то. Вот мы сегодня посетили сестру. И в беседе я смотрю: Бог дал тему. И такая богатая она. Так много приходит вот к размышлению. И видно, что это немножко на какое-то время, когда, не знаю, надо будет на эту тему говорить. Но жить сознанием всегда Он дает тему. У нас есть такое переживание, в частности на Украине, открылись библейские институты, куда пошли учиться хорошие, искренние братья, желающие проповедовать и быть служителями. И в основном не узнают их через некоторое время. Как-то так Бог повел, что в других школах учились отцы наши. И Бог давал семя. И оно произрастало. На меня впечатление детства моего провел проповедник, я уже говорил как-то, брат Иван Иванович в Канте, Мартинс. Я вырос в общине этой немецкой. Больше было на немецком, не все понимал. Но сама проповедь, его слезы, захватывающая такая, искренность, как он, я видел в детстве, как любил он слово передавать. Оно сеялось, откладывалось в памяти. И вот и сейчас я благодарен за то семя, что падало в мое сердце. Ну какая была школа тогда? Я помню, его сняли с пресвитера. Кстати, я был причиной этого. Когда пришли с райисполкома, я как раз был там на собрании. И еще, кажется, двое были. И вот за нас его сняли. Потом восстановили. Он пристроил, пристроили верандочку там, они к молитвенному дому. Опять сняли без разрешения. Опять восстановили. Это была школа, где Бог давал откровения свои проповеднику, служителю. И вот сегодня братья тоже получают семя. Я был недавно в этом институте, в одном из институтов. Чудесная библиотека. Мне повели, какая библиотека? Какой компьютерный центр? Студенты сидят у компьютеров. Любой перевод. Раз, это так. А потом еще больше того. Компьютер подключен к интернету и вылавливает любую тему. Там вложено единой связью интернета, вот библейских институтов, и переведены различные темы. Что ты хочешь, пожалуйста? И вот он выловил, и потом это все передает в церковь. Живое слово. И Моисей, он в присутствии Бога получал это слово. Братья, а знаем мы, что иногда просишь у Господа, и нет ничего. И Господь говорит, а ты сними сначала обувь. Сними обувь. Место, на котором ты святое. Приди в порядок сначала свое хождение, я дам тебе. Просто, да, взять книгу какую-то, словарь. Еще проще, включить компьютер и в интернете что-то взять, в переводах взять. Это проще. А вот пред Господом встать и получить откровение, для этого нужно смирение. Смиренным дает благодать. Для этого Господь иногда говорит, наведи порядок в семье, наведи порядок с детьми, с женой, наведи порядок с братьями твоими. Я дам тебе. Он никогда не отказывает, потому что Он сеятель. И его желание нашего Господа, чтобы мы приемли обилие благодати принимали, чтобы церковь всегда имела свежее слово, живое семя имела. Но вот только совсем другое теперь нужно для того, чтобы это семя получать. Смирение, святость, освящение. И никогда, когда мы почувствуем успех в служении, уже дальше мы не получим, пока опять не смиримся. Только смиренному дает благодать. Предупреждение еще такое для нас. Мы читаем об этом в книге Левит, в 19 главе, 19 стихом. «Поле твоего не засевай двумя родами семян». Что бывает иногда в нашем служении проповедников, где мы можем передавать откровение Божие и человеческий вымысел. Сеять в дух и сеять в плоть. И вот всегда важно, когда что-то, какая-то вот Бог открывает нам слово, стих, место Священного Писания, затем открывает вот примеры, вспоминаем мы, обязательно будет искушение еще и воспользоваться тем, что, ну, не надо было говорить в своей проповеди. Важно всегда все-таки перед проповедью, да и после, немножко осмыслить, какое семя мы сеяли. Не засевай двумя родами семян, разными поля твоего. Когда мы читаем с вами Евангелие Луки, 22 главу, Господь нам открыл такую тайну. Симон, Симон, се сатана просил вас сеять, как пшеницу. Но я молила тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Луки 22, 31, 32. Интересно, в греческом переводе звучит так. Вот сатана добился того, чтобы просеять вас, как пшеницу. Добился. Что это? В Евангелии Матфея, в 13 главе, в 24 стихом и 25, там немножко раскрывается участие сатаны в деле служения проповеди. Не всегда он выступает как противник. Он тогда более ясен, ясны его вот умыслы, действия, но часто как сотрудник в служении. И он просил, был сотрудником в деле служения сеяния семян. И в чем его сотрудничество? Сеять как бы пшеницу, но сеет он плевелы. Просеивать, для того, чтобы выбрать легкое, семя, не имеющее зародыша, пшеницу, не имеющую жизни, ее посеять, плевел посеять. И вот это посеянное, оно не отличишь, плевелы не отличаются от пшеницы в его раннем возрасте. А потом только смотришь, да это же не то, а уже выдернут, значит, можно выдернуть и другое. Как это вот выглядит? Давайте сейчас посмотрим. И если Господь дает семя сеющему, сатана тоже отбирает и вручает это семя, чтобы сеялось вот с этого места даже семя. Но не пшеница, но лишенная веры. Как бы пшеница. Это предупреждение, братья, особенно вот нам дается через книги притч, там, о посевах, так звучит. Притчи, 6 глава, 14 стих, 5 глава, 19 стих, и 16 глава, 28 стих. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и посеивающий раздор между братьями. Человек коварный сеет раздор, человек лукавый сеет раздор. И храни Бог, чтобы с этого места сеялся раздор. Мне как-то вот пришлось услышать недавно такой вопрос. Брат, скажи, ты из отделенных? Я говорю, из отделенных. Я рад этому, потому что отделение занимает одну из центральных мест среди истин Библии. И в первой главе мы уже читаем об отделении света от тьмы. И Христос назван первосвященником, который отделен от зла. И у Бога народ особенный, он отделенный от этого мира. И счастлив тот, кто в числе отделенных от этого мира. И посмотрите, если это центральная тема Бога в Библии, сатана тоже занимается такой работой, отделением, разделением. Отделять, отделяющий себя от единства духа, да, от единства веры, проводя различные разделения, разобщения. И вот тогда, когда, может быть, с кафедры сеется раздор, разобщение между детьми Божьими, это делает лжесвидетель, лукавый человек, коварный человек сеет раздор. Братья, тогда это семя, которое получено не от Господа. От Господа сеется семя к единству народа Божьего. У нас как-то брат, старец, служитель, вот я всегда привожу вот в пример, он, это отец. И недавно, говорит, братья и сестры на молитвенном собрании, сколько, как разделен народ Божий, разобщен. Уже не говорите там, ну, тех, которые действительно мы не имеем общего ничего. Но вот те, которые братья и сестры, посмотрите, различные союзы. Но это ничего страшного. У каждого союза своя работа, задача. Но сколько бывает вражды среди народа Божьего? И он со слезами прочитал 17 главу Иоанна. Молитва о единстве. Почему, говорит, мало молитва о единстве? И вы знаете, я смотрю, сеется семя, располагающее друг к другу. Это хорошее семя сеется. И когда сеется семя, которое к раздору, к разобщению сеется, это же тоже семя. И вот что интересно, братья, мы иногда, может быть, не замечаем, кто нам дал это семя. Кто вложил вам мысль солдат Духу Святому? Кто внушил вам это? Кто-то вкладывает это? Не все сюда могут зайти на это место. Это место служителям и проповедникам. И поэтому, братья, конечно, сатана не может стать здесь. Но вот там он может что-то нам дать. Не заметил, и семя чужое начал сеять. И оно дает всходы, и вроде бы все это хорошо. Проходит время, и мы видим, что же это такое. Как-то брат один тоже, уже много переживший, и в годах уже таких, немолодых годах, уже пожилой, можно сказать, человек. И вот пережил так много тоже таких вот всяких нареканий. И так вот он со слезами говорит, возвращается к нам то, что мы сеяли. 60-е годы. Борьба против атеизма, она где-то обратилась с борьбой и против друг против друга. И мы, говорит, он говорит, вы, братья молодые, будьте аккуратны. Мы не всегда аккуратно высказывались за братьев, за старших братьев. И говорит, что сказать, откровенно надо сказать, мы иногда судили их. Мы посеяли это все. Оно взросло, молодое поколение не научено уважать. Не считается с работниками Божьи. Если сказано, должны быть в почтении, особенно те, которые несут слово. Если сказано, как должно относиться к служителю, этого нет. Почему? Мы посеяли это. И надо, говорит, признать, мы это пожинаем. Я хочу сказать, братья, не знаю, в моей памяти тоже это прошло. Тогда, когда с этого места неосторожно, неуважительно, осуждающее слово, тем более, если называется имя, или же упоминается церковь, мы сеем раздор, но пожинать придется. Это посев. Если проповедник назван сеятелем, то это говорит о том, что жатва будет. Придется пожинать то, что сеем. Часто тоже вспоминаю пример. Встретился я с братом, и мне удивило положение его в церкви. В Союзе он был ответственным пресвитером. Он младше меня, наверное, на год. Высшее образование. Он был офицером, обратился к Богу. И так вот из такой должности, очень большой должности, сантехником работал. И здесь он как-то, я не знаю, для меня-то думаю, ну почему об окружении братья, разумные братья. Ну, мне удивительно, я не говорю, кто и где это было. Но мне удивительно было его положение в церкви. Служение не снято, в совет не введен он, как проповедник, вот, и все. Но, тем не менее, если кто-то захочет, чтобы он сочитывал, разрешено. Ну, какая неопределенность? Он говорит, как тебе вот такое решение? Ну, я молчу. Он говорит, знаешь, что случилось? Когда я пришел в церковь, избрали меня на служение, и там был брат, ответственный за служение, и он с ним поступил так, принял такое решение. А я помню того брата, и как ему было больно, он так вот переживал это. Я говорю, вся его боль вернулась ко мне. Что я посеял тогда, как вот церковь настроил, как так вернулось сейчас. Сеяние и жатва. И проповедник, как никто, первый будет участвовать в этом. Поэтому, когда мы выходим на это место, подумать нужно, мы что-то сеем. Что это даст церкви? Что-то, какой исход они будут? И, может быть, нам при жизни придется нечто пожинать. Я опять вернусь вот к нашему брату, наставнику у нас в церкви. Он говорит так: братья, поменьше отрицательных примеров. Сейте доброе. Если мы желаем показать что-то, что это нехорошо, давайте покажем хорошее, чтобы потянулись к этому. Бывает так, что мы приводим примеры о семейной жизни. И вот, вот как вот жена вот так вот поступила. Ну, в основном с этого места на жен больше говорится. Или же, ну, еще что-то отрицательное. Покажите, говорит, положительные примеры. Или вот тоже, помню, это возникло на братском мысли, о лжеучениях. Братья, с этого места часто вот говорится о пятидесятниках, может быть, даже о родственных нам, о лютеранах. Думаю, что желательно меньше упоминать это все. И у нас такое вот было пожелание на пресвитерском общении, что, братья, давайте подготовим темы о каждом лжеучении, его сущность, о иных языках, о субботничестве, свидетели Иеговы, где-то о кальвинизме. Провести вот так, пусть братья прочитают литературу, подготовят примеры и проведут это на пресвитерских, и потом это в церквях проведется. И он встал и говорит: братья, давайте проповедовать истинное учение. И во свете этого всякий поймет, где лжеучение. Если кто желает показать опасность иного учения от иного духа, давайте о Духе Святом проведем беседы. Что дает Дух Святой? Его сущность, его служение. И нам, говорит, раскрывает их сегодня лжеучение, как растут, как грибы, как говорят. Мы только вот с особыми разобрались. У нас сегодня опасность церковь полного Евангелия. Там еще целый ряд. И говорят, мы не будем успевать. Мы будем только проповедовать о лжеучениях в церквях. Будем проповедовать учение Господа в его чистоте, в его целостности. Учение любви. Особенно о крови Иисуса Христа будем проповедовать, о том, что Он совершает. Упование, о вере в том, чтобы мы верили, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И мне так это запало на сердце. Проповедовать истинное слово. Истинное учение. Ну, мы видим и в завещании, которое дал апостол Павел, или Дух Святой через апостола Павла Тимофею. Он тоже об этом говорил. Для сеятеля, проповедника, который совершает служение сеятеля, важно знать, что посеянному нужно время, а еще посеянное нужно поливать. Как-то один брат так высказался, что современные благовестники выходят на ниву, в одной руке серп, а в другой семя. И вот хотели бы так, посеять и тут же жать сразу, чтобы тут же и каялись, тут же и крестить, и рукополагать. И вот здесь вот другой текст нам указывает. В Иоанна, мы читаем в 4 главе, Господь говорит так, что сеющий и жнущий вместе радоваться будет. Для сеятеля важен дух сотрудничества, ожидания, жатвы. И может быть, как вот брат этот у нас говорит так, братья, если вы проповедуете и каются, не восхищайтесь, до вас кто-то сеял и поливал слезами. Если вы проповедуете и не каются, не смущайтесь. после вас кто-то будет жать. А потом жнущие и сеющие вместе радоваться будут. У нас, я вспоминаю, когда поехал я к тестю в ссылку, это Северо-Енисейск, и там еще дальше туда вглубь, в тайгу, уже все дороги кончаются, селение, поселок Тея, где ему определили ссылку. И прошли некоторое время его там пребывания, и вот, говорит, кто-то стучит в калитку, он выходит, такой домик небольшой он приобрел там, и выехала к нему мама, они там вместе были. Заходят три женщины лет, средних лет, заходят в дом и говорят: «Мир вам!» И говорит, у нас все задрожало внутри, с миром принимаем. Вы верующие, да, как мы ждали этого. Они начали приближаться к Богу самостоятельно где-то. Вот одна была в Красноярске, и там она встретилась с верующими, и побыла один раз на собрании, получила Евангелие, и вот они начали приближаться к Богу. И когда, я помню, мы приехали, мы совершали там крещение. Летом мне пришлось с братом идти в воду, ноги стояли на льду, хотя везде цветы были, вот. Вода так вот не прогревалась, земля полностью. И потом мы узнали немножко историю брата Батурина, мое имя такое, наверное, слышали, да? Оказывается, в Северо-Енисейске здесь отбывал ссылку Батурина отец. Семья приехала его посетить, и не дали им места нигде. Они в палатке жили и похоронили там двоих деток, которые замерзли. В Северо-Енисейске, в этом крае, еще раньше многие кровь пролили, жизнь отдали, слез, сколько слез там было. И можно сказать, ну вот брат приехал, и началось пробуждение, там церковь сейчас, и пресвитер, братья, в этом селении. Кто-то раньше полил эту землю слезами, кто-то сеял, и тьма была, и холод был. И никакого покаяния, одна жестокость такая. А кто-то пришел тоже туда и начал жать. Но всегда, братья, опасное вот положение, когда есть покаяние, кто-то, ну, говорит, вот брат сказал проповедь и покаялись. Нет. Раньше было слово, сеялось. Сколько молитв, которых мы не знали, поливалось посеянное. Апостол Павел в Коринфе немножко успокаивает церковь и говорит так: ну, братья, посмотрите, какое сотрудничество должно быть. Один сеет, второй что делает? Аполлос поливает, а Бог возвращает все. И для этого служения очень важно сотрудничество. Сотрудничество в том, чтобы сеять, поливать, и приятно бывает. Вот идет собрание, три проповедника. Бывает так, что один более сильный проповедник, ну, он обычно говорит в заключении, и начинающие проповедники. Братья, очень хорошо сотрудничать. Мы сеем одно поле. И семена одни сеем. И вот когда брат говорит, вот мы слышали сегодня такую мысль, и поддерживает сеятеля. Братья, когда мы совершенно не обращая внимания на сотрудников, которые сеют. Бывают проповедники, он как бы не в этой церкви. И бывает другое. Вот вы замечали, мы часто замечаем, приедет гость, проповедует, и знаете, проповеди последовательные. Первый сказал брат, второй, и он просто как надо был. Как, видно, откровение одно получили, хотя в разных местах. Бывает свой проповедник, ну, смотришь, ну, совершенно не вливается в служение. Совершенно слово отличительное от всех. И поэтому важно, вот когда мы готовимся к проповеди, просить Господа, Господи, чтобы сеять одно семя. Не засевай поле разными семенами. Одно семя, которое для этой церкви нужно. Не всегда можно сеять... Вот слово вот в всегда нужно смотреть, кто здесь. И особенно берем, и когда вот проповеди Иисуса Христа, они очень доступные, очень простые проповеди, и всегда были по нужде народа, который его окружал. Сеять то, что сегодня нужно, что очень важно сейчас. Сеять не науку, хотя, да, Библия чудесная книга, изумительная книга, великая книга, но мы иногда вроде бы богословы, и вроде бы перед нами аудитория студентов, не менее претендующих на бакалавра. В церковь обычно приходят простые люди. Нам часто вот наставляет этот брат и говорит: братья, говорите так проповедь, чтобы понимали дети и старики. Чтобы она была простой, невозвышенной такой. Ну, бывает оплом такой, что-то такое у нас и в лице, и слова такие возвышенно неприменимые сегодня. Может быть, в академии где-то там вот, или вот для ученых применимые. Слово сеется должно быть то, что на этом поле взойдет. Так мы знаем, что не вся сеется то, что у нас на Украине растет, тут нет. И обычно вот разумные хозяйственники, они сеют то, что здесь кушают, что здесь покупают, да? Что здесь найдется применение. Ну, я не знаю, ну вот есть у нас нечто, что вот на Украине хорошо идет. Но если сюда вот сейчас эти семена привезут и засеют, оно спросом не будет пользоваться. И хорошо, когда проповедь наша, вот сеется семя, которое на этой почве зайдет как раз. Я, когда работал с одним братом, старцем Николаем Абрамовичем, Крекер, и он мне часто наставлял. И вот особенно, когда вот на братское надо выходить с какими-то вопросами, он говорит: этот вопрос не пройдет сейчас, ему еще не время. Отставь его. Не пробивай никогда, говорит. Бывает так. У нас такая, бывает, братья, ошибка. Не прошло на братском, не прошло на членском. С кафедры пробиваем этот вопрос. Нельзя этого. Здесь сеять пищу, ну, слово, которое питать будет, так же ведь? Пользуясь кафедрой, никогда нельзя сводить счеты какие-то. Или какой-то вопрос пробивать его и пробивать. И для сеятеля важно понимать, а это семя здесь нужно или нет. Ну вот у нас репу сеят. Ну вот сейчас здесь ее, кто ее кушать будет? У вас есть интересные такие салаты, и они пользуются, я смотрю. Вот магазин, ну везде такие, капуста какая-то такая. Ну давайте сейчас вот привезем и засеем он наши украинские поля. Дальше что? И напрасно-то. Не пойдет там оно. И поэтому семя дает Господь для каждого поля. Господь считается с культурой людей, их особенно национальными особенностями считается, с переживаниями по местной церкви. Бывает так. Церковь что-то переживает, и приедет брат, совершенно не знающий обстановку церкви, и говорит слово. И как оно вовремя. И чувствуется, как Бог дает откровение. Вот что значит проповедник, который пользуется откровениями Божьими. Я помню, брат говорит мне, подходит и спрашивает: ну, брат, хорошо, что вот вы знаете нашу обстановку. Говорит: ничего не знаю. Но как вовремя это слово? Очень вовремя. Потому что Бог открывает. Он знает. Я опять возвращаюсь к тому, братья, может быть, ну, особенно молодые проповедники представляют, что это надо вот проповеди так особо готовиться, обязательно нужно готовиться. Но надо получить откровение от Господа, что готовить. Но всегда будет вовремя, к месту. И на этом участке поля как раз оно взойдет. Как раз оно нужно, чтобы здесь оно было посеяно. Если Господь дает нам откровение. Деяние апостолов, есть такое предупреждение. В 20 главе мы читаем 30-32 стихи. «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Это большая опасность». Когда мы говорим или вот сеем слово, ну, чтобы удивить, привлечь внимание к своей эрудиции, знанию или особенно иметь сторонников, наверное, всегда сопровождала такая вот опасность проповедников. Сеет живое слово. Если у нас есть живое слово, бывает и так, что ну, к нам настороженно относятся, не всегда, может, нам будут давать слово. Братья, это Божье дело. За этим Господь стоит. Если кто хочет себе имя сделать, как проповедник, временное все это явление. Авессалом тоже сеял раздор, неуважение, недоверие. Братья, вот не знаю, лежит на сердце все-таки, может, напомнить нам, храни Господь, чтобы использовать кафедру тому, чтобы сеять недоверие и нерасположение кому-то. Даже к существующей власти. Это не наше дело сегодня, критиковать строй. Мы не знаем, вот был строй, советский, коммунистический строй был. И мы сейчас смотрим, братья, что Бог достиг многого через этот строй, особенно в деле благовестия. Я повторюсь уже. Посмотрите, за 70 лет советской власти, она такая должна быть жесткая власть, чтобы это сделать. Все северные, азиатские, кавказские народности, которые очень много стали говорить по-русски. А теперь в деле благовестия какая-то помощь. И вот Господь сказал, довольно, вы сделали свое дело, уходите. А теперь благовестники и всем этим народам проповедуют. Сколько сейчас было бы проблем изучить эти наречия все, диалекты и проповедовать. Братья, и тогда вот, помню, молились за властей, терпели от них, от властей. Но в церквях нигде не вселилось вот такое, значит, к власти, нерасположение, недоверие. Может быть, кто и это делал, но тогда сильно терпел. Существующая здесь власть, не во всем она, может быть, и правильно ведет себя, но никогда не сеет нерасположение. Согласно 13 главе послания Римлянам, согласно учению Иисуса Христа, послание Тимофею мы читаем, согласно посланию Фессалоникийцам, сказано уважать, подчиняться, повиноваться в тех пределах, всех гражданских вопросах, даже если это рабовладельский строй, если ты раб, то что сказано? Как должен поступать раб? Вот, если даже господин твой верующий, все равно, имеешь лучшее, воспользуйся. Это место, где сеять уважение, сострадание, повиновение сеять. Повиновение в церквях, повиновение в служении, повиновение старшим, уважение к родителям, уважение к матерям, отцам – это сеять. Но что бывает, если мы приводим отрицательные примеры поведения отцов при многих детях? Мы подрываем устои. Вроде бы, ну, хорошее преследуется. И вот это место всегда должно быть местом, откуда сеется доброе. Посеял доброе семя, написано. А враг пришел и посеял другое семя. Доброе, призывающее к добру, призывающее к любви. Люби, люби людей. И вот сегодня состраданию к этим пьяницам, так вот бывает, братья, что мы неаккуратно высказываем и вот показываем образ неверующего человека так, что потом, когда встречают пьяницу, с презрением на него смотрят, а показать другую сторону. Бедные и несчастные люди. Кто их будет любить? Кто за них будет молиться? Кто им будет свидетельствовать? Кто поможет им подняться из этого пьянства и наркомания. И вот одна проповедь, она может настроить человека на неприязнь к таковым. и другая проповедь расположит состраданию смотреть на несчастных людей и молиться за таковых. Не знаю, большая ответственность за это место, братья. И Господь нас и спросит с нас, когда мы стояли на этом месте. Работая в Деянии апостолов, читаем мы 20 глава, 19 и 31 стихи. Апостол Павел, прощаясь с ефесскими пресвитерами, говорит о служении проповедника, о служении, которое он здесь совершал, как он его совершал. Работая Господу со многими слезами, непрестанно со слезами учил. Поливал посеянное слезами. 126-й псалом мы читаем. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Сеять со слезами. Что это за слезы? Не все братья будут слушать наши проповеди с вниманием. Кто-то будет не соглашаться. Но что утешает? Мы сеем. Пусть сейчас не соглашаются. Слово Божие живо и действенно. Вот почему сказано, Симон, сатана просил, чтобы участвовать в этом служении и сеять пустые семена. Как бы пшеницу сеять вас. Отбирать вот так, просеивая, легкое. И вот это легкое сеять. А я молился тебе, чтобы не оскудила вера твоя. Посев должен быть с верой. Когда сеем мы живое слово, и с верой, что оно принесет всходы. Это особое семя. Это семя, где живая вера вложена. А вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ну, вспоминаю, вот тоже слова как-то дедушка, когда вот последний раз мы виделись, и он мне говорил, что дядю своего не оставляй, и заплакал. Не оставляй его. Он нас презирал. Он с нами совершенно не хотел ничего не иметь общего. Он отворачивался от нас и не признавал нас за родственника, потому что мы верующие были. Он говорит, он будет членом церкви. Говорит, я вымолил его у Господа. Господь мне дал такое, говорит, откровение. Да, он уже, наверное, года три член церкви. Это сеял со слезами, говорил со слезами. И кто знает, сколько проповедник потом после проповеди проводит время, молится, чтобы посеянное выросло. Чтобы то, что сеял, оно взошло и принесло добрый плод. И проповедник это не только, когда сказал аминь здесь, и по графику дальше смотрит, где он будет, когда еще говорит. Настоящий проповедник до этого поплачет, и после этого будет поливать посеянное слезами и ожиданием, что оно принесет плод. Наше служение, оно духовное, оно не связано с ораторским искусством, со способностью составить что-то и передать мысли. Если это служение, которое только связано должно быть с тем, кто дает семя, с Господом нашим, оно связано со многими молитвами, и служение связано со многими переживаниями и страданиями. И апостол Павел говорит, со многими слезами я учил. Сколько раз его огорчали, обвиняли. И вот сколько слез этому проповеднику пришлось там пролить. Он пришел в Ефес, и было всего 12, которые еще не знали, кто такой Дух Святой, которые не слышали о Духе Святом, которые только в Иоанном крещении крестились. И посмотрите, сколько он там был времени, 2,5 года, кажется, в Ефесе, со многими слезами учил. А как он ушел из Ефеса? Восстали на него и ночью, и посмотрите, никто его не провожал. Никто. И потом, когда он пришел, а тут такие всходы, Пресвитера церквей собрались. Пресвитера церкви собрались. Уже не только много членов церкви, из 12 пресвитера. И он говорит, со многими слезами, и вот так обнимали его, плакали. Братья, настоящего проповедника не всегда будут обнимать. Это потом придет. И это хорошо, братья, когда Бог нам даст особое откровение, уходить от славы. Если мы желаем и дальше проповедовать живое слово, удаляться от почестей, от видного места, скромно, дать возможность другим братьям, но чтобы, не дай Бог, что-то приписать себе. Нет у нас ничего доброго, апостол Павел говорит. Одним талантом каким-то ораторским можно вот там вот во дворцах блистать, но не в Церкви Божьей. В Церкви Божией ценно откровение Божье. В Церкви Божией ценно живое слово. Ушки будут преуспевать, вводя заблуждение и заблуждаясь, а ты пребывай в том, чем научен. Говорит апостол Павел, предает такую Тимофею. Братья, о служении нашем так сказано, чтобы мы его совершали по мере дара и по мере веры. Есть вопросы, которые не всегда нужно, может быть, кому-то из нас поднимать. Знаете, особенно, когда вот только начинает кто проповедовать, самое лучшее – это проповедовать о Христе, о Его любви, о сострадании Божьем, назидательные темы, учительские темы, они свойственны больше уже тем, кто постарше, кто пережил, кто испытал, прошел. И то хорошо, вот, когда слышишь такие наставления, и скромно они передаются. По мере веры, по мере дара, по мере полученного. Бывает так, что не все нужно говорить с кафедры, а нечто. Особенно бывает, что замечает кто-то, стоит какая-то проблема в церкви, и проповедник начинает готовиться. Это может быть прилично пресвитеру церкви сказать, или одному из служителей эту тему. Проповедник имеет откровение, он всегда аккуратно найдет возможность побеседовать с пресвитером и высказать свои мысли. И пресвитер, он собирает все откровения, которые Господь дает через народ Божий, и передает их. Ну, бывает вот такое служение, где есть ответственные, есть помощники. Я вот приведу некоторые примеры наблюдения и скажу из своих точно и личных переживаний, личных ошибок. Вот так, совершая служение с одним братом, и он ответственный был, а я помогающий. Ну, высказал он все. Я вижу, что вот так лучше будет, и после него высказываю. Вы знаете, да, братья согласились, приняли это хорошо, а мне на душе тяжело. Я не свое дело сделал. В данном случае, если ты помогающий, ты помогай. Ты подскажи. Ты поддержи руку того, кто поставлен ответственным. Братья, если мы эту линию, вот место будем сознавать, вы знаете, как Бог будет обращать? Придет время, ты будешь ответственный. Помогай сейчас. И вот так я раз сказал, два, ну тяжело, не могу эту тяжесть дальше нести. Я понял, я неправильно делаю. У нас, в нашей церкви, у нас 5 служителей. У нас есть пресвитер церкви. И есть брат, который ответственный, он в нашей церкви, тоже служитель, но он ответственный за регион и совершает служение рукополагающее, вот, большое, ответственный по вопросах домостроительства в братстве. Я вот замечал, он никогда впереди пресвитер не пойдет. Мне как-то один раз сказал брат, пресвитер, говорит, ну, брат Коста, ну, ты ведь старший по служению. Я говорю, мне такое в голову не приходило еще. Нет. Пресвитер старший в поместной церкви. Мы помогаем тебе, братья. В другом, мы будем в другом общении. Ну, там надо считаться с порядком, который установлен, с которым согласились в церкви. Это другое дело. А здесь помать. Я скажу, братья, вот сам вот испытал, приятно тогда, легко на душе. Видишь, немножко пресвитер не так, подскажи ему найти меня. И пусть он выразит эту мысль. Если ты будешь помогать утверждаться авторитету ответственного, Бог тебя будет утверждать. Ты сеешь уважение, и ты будешь уважаемым. Посеял недоверие, оно к тебе вернется. Мы сеятели, и придется пожинать все. И вот существующий порядок, который Бог установил в обществе и в церкви, мы должны в проповеди своей против этого порядка не идти, поддерживать установленный Богом порядок. Бывает так, что приходят на личную беседу дети и жалуются на родителей. А порядок такой: дети, повинуйтесь своим родителям. И вот здесь тоже, вместе с этим, столько надо аккуратности, чтобы, делая одно, не разрушать другого. Братья, пусть Господь благословит труд каждого сеятеля, чтобы сеять Божие Слово, Его живое. И не сеять чужое, не сеять то семя, которое не Бог дает. Человеческие вымыслы, что даст раздоры. Я, брат один как-то говорил мне: никогда в проповеди не говори, имея в виду вот этого брата. В духе он все равно это почувствует. Старайся этого не делать. Наше служение духовное. И слово, оно имеет дух. Слова, которые я говорю, они суть. Дух и жизнь. Или же они суть дух и смерть. Ну, тогда это другой дух, и он несет смерть. Слова не простые просто, не звук, не просто озвученная мысль. Суть дух и жизнь. И если я имею в виду, особенно вот так вот где-то ситуацию, и вот говорю, почувствует это. И я сею раздор. И говорит брат: не пользуйся никогда кафедрой, не пользуйся, чтобы это делать, или достигнуть каких-то своих целей, или продвинуть какой-то вопрос. Ну а больше всего, как Христос сеял простое слово, доступно, и Он всегда говорил по времени года. Когда мы читаем: вот вышел сеятель сеять, это звучит так. Он проповедовал, и в это время там вот в Палестине, особенно кто был знает, вот такими длинными полосками участочки. И вот он говорит: вот посмотрите, сеятель сел. Он не говорил в это время тему о ловле рыбы на поле, где люди не занимаются рыбой, они не поймут это. Им было это время, это видно место было, где земледельцы. Вот он говорит, вот он употреблял такие. Когда он был в Галилее, он говорил о чем? О неводе. Это все было так понятно, да? Невод, рыба. Все думают: да, вот так. А, так вот как Царствие Божие строится. И нам тоже учитывать, с кем мы говорим, кому мы говорим, и этим пользуемся. Хотя отрока можно узнать по занятиям его, а занятие проповедующего — по проповеди его. Водитель, он всегда примеры будет приводить из своей шоферской жизни многообразной, да? И послушаешь: ну, наверное, это водитель, ясно. Да, это приемлемо моему. И вот точно так все-таки и, наверное, в проповеди. Не отрываться от тех, от братьев, сестер, с которыми мы имеем общение, а по нуждам, по пережину, по жизни передавать живое слово. Братья дорогие, если нас Господь не благословит, бедные мы будем. Проповедник будет на этом месте мучиться и мучить окружающих. И все будут ждать этого благословенного аминь. И это, наверное, самая будет лучшая истина, которую проповедник скажет. А когда слово живое, даже чего-то, может, и не так в гомилетике будет, хотя надо, но оно будет всегда назидательным, и пусть Бог в этом благословит. может потом еще вот братья что-то вот будут иметь мысли, дополнят, порассуждаем, не знаю как. А сейчас, братья, может быть, мы давайте помолимся нашему Господу, чтобы нам сеять Его живое Слово. Аминь. В каждой церкви устанавливается определенный порядок, которого нужно придерживаться. Он, может быть, мало чем отличается, но есть особенности, есть посвящают. Как ставится проповедь? Ну, я скажу, как меня поставили первый раз на проповедь. Это было в 1970 году. Я учился тогда на Донбассе, в Северодонецке. И шли мы с братом-пресвитером на собрание. Церковь была большая, больше 200 членов церкви. И он говорит, пора тебе уже проповедовать. Сегодня скажи слово. Я говорю, нет, в следующий раз. Хорошо, ну, в следующий раз. Идем мы в следующий раз. Вторым скажешь. Я говорю, нет, я не готов. Скажешь вторым. А что ты скажешь, это уже твое дело. Ты говорил, что в следующий раз. Скажешь, я не готов брать все. Ты пообещал, и ну вот так не подойдет. Ну ты скажешь вторым. Ну вот, пришли мы на собрание. Точно вторым. И вот тут сердце дрогнуло. Я вспоминать ничего не вспомнил. Все, туман такой, переживания. Пятая глава все-таки Матфея пришла на память. И хорошо, вот когда вот начинающие проповедники, кто начинает служение, из Евангелия начинает. Начало Евангелия Господа нашего Иисуса Христа, да? Благая весть, Евангелие. И вот первые мы все проповеди были зеваны. Пятая глава. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Этот текст. Я не знаю, как я дошел. Ну, кафедра недалеко, хорошо было. Пресвитер посадил возле себя меня. И, может, знаете, Бережной певец такой в Москве. Это его брат родной, пресвитер. И вот дошел я до кафедры, ничего не могу поднять глаза. Хорошо, что есть там полочка, скорее положил Библию. Открыл, прочитал, поднял глаза и успокоился. Все собрание плакало. Кто старший, знает, что такое 70-й год. И что такое 16-летний проповедник. И короткая была проповедь, но так вот надо оставить. Я лично практикую сейчас с молодыми братьями точно так. Вот, говорю вторым, приходит на собрание, мне говорят, и все-таки скажешь вторым. Но он упрашивает, умоляет этого не делать все-таки. Ладно, хорошо, в следующий раз. Но иногда приходится и так. Вот у нас на Украине вот эти вот, как у нас называется, лелека. А? Ну, не совсем журавль. Аист. То они вот держат детей до определенного времени и просто выбрасывают из гнезда. И все. И вот уже тогда... А, простите, а вот в отношении ставить, мне очень нравится у вас порядок, братья. У нас не везде так. Где заранее предупреждается, брат готовится, сердце готовит. Считаю, что это один из лучших методов, как ставить на проповедь. Ой, братья, хорошо вам говорить. Вот такое слово выборочно. А есть где, кто есть, где есть. 4-3 брата в церкви. А если много братьев, есть еще выбрать, хорошо, но все-таки в больших церквях, наверное, практикуется у вас тоже так, где ставится один брат начинающий и два сильных проповедника. Потому что если одних начинающих, то церковь не будет назидаться. Если совсем их не ставит, то ж не будет просто в церкви. А вот таким образом, чередуясь, все-таки, чтобы был начинающий брат. Но бывает так, одни рвутся к проповеди, и надо выбрать собрание, дать им возможность почувствовать, что это. А других надо поощрять, потому что, наверное, Бог дает служителям откровение и ведение, да? Дарование есть. Страх Божий есть.
И таких нельзя держать вне служения. И хорошо, а таких приходится обычно пасть. Брат, и как-то его поддерживать. А некоторых, ну, попробует. Пусть поймет, что это такое.
Еще есть вопрос? Он имел в виду всех, вот допустим, у нас, допустим, 40 братьев молодых. Всех брать или всех пробовать или не всех, да? Ты, наверное, такой вопрос задал. Или как вот выбираете, или. Ну вот он такой вопрос задавал.
Вообще экспериментировать с церковью тоже. Есть возможность их попробовать на молодежных общениях, собраниях. Есть возможность их попробовать на посещении где-то, вот, и дать возможность, пожалуйста, ну, прочитать, даже в доме каком-то, и посмотреть, что он, как он к этому, есть призвание или нет призвания. У нас пресвитер один, пение, ну, так вот он всегда, и вот микрофон, и вот поет, и все как-то его очень уважают, и ему захотелось соло спеть. Но, слава Богу, хватило мудрости записать его на микрофон и послушать. И после этого он микрофон всегда далеко от него стоял. Вот так и здесь. Попробовать его, чтобы ставить на это место, уже все-таки не краснеть за него и церковь не мучить. Попробовать где-то на таком вот малом, на молодежном.
Где-то фраг.
Это
проблема, наверное, будет.
Поставить лев, сейчас снять сюда.
Ну, может, у кого есть еще что-то, или просто из опыта что-то есть сказать, или вопрос.
У нас вот в церкви брат пресвитера говорят, брат, мы столько братьев, выдвигай на служение. Так выдвинул, говорит, проще, вот задвинул, потом уже все. Это уже потом будет очень сложно, он почувствует себя. Поэтому, наверное, и все-таки в этом вопросе осторожность надо, что проповеднику и к служению, и прежде чем его уже на кафедру ставить, уже чуть-чуть быть уверенным, что это его дело, служение, а так потом уже сложнее его устанавливать.
Ей тоже есть. Это что, вопрос или пояснение? Я что-то не понял. А что с ними делать?
На месте разбираться.
Правильно. Не в таком обществе, да? Sind noch Fragen? Вопрос есть?
И какие-то там причины есть, это разрешаться может на месте только. А что мы можем сейчас сказать? Я, братья, по молодости часто вот в такие ходил вопросы, мне брат один говорит, слушай, будь очень аккуратен. И он мне помог, я когда приехал, приехали из соседней церкви с простым вопросом. И вот говорят, так, так и так, и так. Ну что ты скажешь? Ну приедем. И ничего не сказал. Я говорю, а чувствую, он говорит, я не слышал вторую сторону. Я не могу сказать. Я говорю, так, в общем-то, все на их. Но какой-то нюанс там может быть. Я вообще вторую сторону. Может тот брат что-то признает, сами справить, это же намного лучше. И вот на такие вопросы всегда отвечать сложно, потому что это ж надо выслушать и слушателей, которые не ставят, и его, и все. И тогда делать вывод, но у нас сейчас не это, и к этому мы не призваны. И. Никогда на стороне не, такие вопросы не разрешаются. Да я думаю, нет откровения. Почему? А, значит, что-то там нет. Бывает и ничего нет. Господь ведет таким путем. И особенно если одаренный, этот вот такой путь полезный. И Господь допускает. И проверяет, что ты сделаешь. Я вот смотрел, вот, мне дедушка мой богобоязненностью, страхом вот перед Богом очень много дал. Ну ведь Он был, мне было 12 лет, я уже понимал вещи, он отлученный был от церкви. На последней скамейке просидел 2,5 года, и в один месяц он был принят и рукоположен на пресвитера в этой церкви. И я считаю, Бог вел таким путем. И как ты поведешь? В смирении, несправедливо. Ни группировку, ни разделение не произвел, ничего. Вот как здесь сказать, а? Брать его обвинять? Так Бог повел чудесно. И всегда он был как-то вот так вот умел. Огорченных всех, как Давид. Соберутся возле него огорченные, и он против Господ их не вел, а успокаивал. А Авессалом тут огорченных всех, давай, пошли со мной, сейчас мы наведем порядок. То, видно, такой школой Бог повел.
Счастье.